прошлый раз мы начали с вами изучать язык лист. Давайте сейчас покажу еще две важные штуки в листе. И потом одна небольшая задачка есть такая для разгоночки называется. Вот, значит, функция в листе, как мы заметили с вами, является объектом данных. Да? Вполне себе. Так, господа, значит, если вы пришли, то будьте любезны. Если нет, пожалуйста, ради Бога, я, так сказать, не заставляю вас. Так, я прошу тишины еще раз. Сейчас сюда набьется народ столько, сколько в прошлый раз, и тогда мы тут... Нам совсем будет тяжело, если все будет болтать. Итак, значит, есть две очень интересные вещи, да, значит, функцию применить к аргументам во время исполнения, во время работы. То есть тут дана функция, даны аргументы. Применить ее. Для этого используются две... встроенная функция. Во-первых, функция apply. Да? У нее два аргумента. Первый аргумент это, собственно, кого применять, то есть объект функция, то есть объект, то, что может быть применено. Да? Второй аргумент это, собственно говоря, список аргументов вот этой вот функции, которую будут применять. Ну, например, возьмем функцию плюс. Применим его, ее 1, 2, 3, да, к такому списку аргументов. Результат этого дела будет понятно, что 6. То есть это вот мы взяли функцию плюс, применили ее к списку аргументов 1, 2, 3. Да. И второй вариант предназначен для того же самого, называется FunCall. Делает абсолютно то же самое, применяет функцию к аргументам, но немножко другой у него синтезис. FunCall. Параметров не два, а сколько угодно. Да? То есть это вариадическая функция, да, с переменным количеством параметров. То есть можно сделать вот так вот. Да? Плюс 1, 2, 3. То же самое будет 6. Да? То есть делают они одно и то же, но вот в некоторых случаях удобнее плавать, в некоторых случаях фан-кол. Это, так сказать, зависит от ситуации. Так предназначено для одного и того же. Ну, а теперь, собственно говоря, задачка для разметки, что называется задача на сообразительность. Дана матрица. В каком виде дана матрица? Значит, имеются ее строки, имеются ее столбцы, да? Каждая строка представляется в виде списка элементов, а вся матрица представляется в виде списка строк. Ну, например... Считаем, что матрица квадратная, а задача ее транспонировать. То есть сделать транспонирование матрицы. Значит, ну скажу, что для этого нужно. Ну, во-первых, функция лист, как известно, она собирает список из своих аргументов. Для этого нужны, вот как кто-то из этих, да, то ли apply, то ли fun-call. Для этого нужна, собственно говоря, функция mapcar, да, которую мы в прошлый раз рассматривали. В конце. Вот. Если все это сделать, то, соответственно, задача решается в одну строчку. Задача на спланирование матрицы. Давайте сейчас это самое. Пару минут подумаем, потом я скажу решение. Все-таки у нас не семинар.
У Мапкара у него ответы такие.
Значит, Мапкар, у него первый аргумент, это, собственно, кого применяем, а дальше списки аргументов. Да? То есть применяется эта функция, заданная к первым элементам всех списков, да, ко вторым элементам всех списков и так далее. То есть, ну вот, например, да, значит, в прошлый раз был пример такой, да? Тоже берем функцию плюс, 1, 2, 3, 10, 20, 30, да? Получается список 11, 22, 33. Это что-то с помощью такой мапкар.
Списка делать список?
Списка делать список, наверное, можно, да.
Вопрос, как же делать
список? Не, ну то есть вот снять скобочки, а что будет, да? То есть, знаешь, динамических-то других вещей, кроме списка, нету. У нас либо А, либо уж это, либо точечная пара. Ну как, есть, конечно, точечная пара, но скобки там тоже есть, да? Да, да, да. То есть не поможет. Списка-то нельзя не учитывайте. То есть тут карет не взяли. Так, это списали, все можете стирать пока, пока вы думаете. Ну что, кто-нибудь придумал? Ну, а, так, вариант есть, да?
Вариант.
Вариант. Еще варианты есть? Класс, можно глянуть?
Ничего, один к одному.
Поздравляю. Ладно, дамы и господа, чтобы не терять время, значит... Или не показывать решение? Как? Не, ладно, давайте покажу все-таки у нас. Значит, решение такое.
Вот это удобно идет.
Потом он применяет лист ко вторым аргументам. Потом он применяет лист к третьим аргументам. Из всего полученного собирают список. Что нам и требовалось. Получается, естественно, да? 1, 4, 7, 2, 5, 8 и 3, 6, 9. Вот такая вот интересная, значит, загадулина. Да? Ну, в принципе, так на Лиспе делают не так часто. Да? То есть здесь мы все-таки что-то, какой-то хаб устроили, да, вроде вот чувствуется, да, что это не то. Да? То есть что-то как-то вот список что-то подсунули, да, там, значит. Вот, но в принципе достаточно часто, вот по крайней мере, функция лист вот в таких вот странных обстоятельствах используется достаточно часто. То есть, в принципе, можно много чего из нее сделать. Иначе говоря, значит, делают лист, а потом с этим полученным списком делают что-то хитрое, да? То есть вот сначала формируют список, потом его там либо вычисляют, да? Либо там применяют куда-нибудь, или к нему что-нибудь применяют. То есть, в принципе, вот такие вот вещи иногда программисты на Лиспе делают. Вот. А так вообще, забегая вперед, скажу, что если мы с вами успеем дойти до комбинаторного программирования, если такое, да, язык ERP, предложенный небезызвестным Бекерсом, да, вот там, собственно говоря, вот все такое, да. То есть там все это программирование, оно состоит из вот таких вот интересных штуковин, да, комбинаций хитрых. Ну, ладно, бог с ним, значит, пойдем дальше. Значит, следующее, что хотелось бы показать, в связи с тем, что у нас есть всяческие списки и у нас есть лист, да? Есть такая вещь, как редукция списков. Вот. На самом деле, вся эта редукция списков основана на одной единственной функции в листе. Ну, в лист там одна функция. В других диалектах листа бывают там две функции для левой и правой редукции. Бывает по-всякому. Значит, что такое редукция списка? Редукция списков выполняется по некоторой функции, имеющей два аргумента. Да? То есть дан список, или, если говорить в более общем смысле, дана последовательность, да, sequence какой-то. Причем, потому что редукция бывает не только в Lisp. Она бывает в таких языках, где там вместо списков какие-нибудь кортежи, там какие-нибудь массивы, вещи что-нибудь. Да? Это в данном случае нам совершенно не важно. То есть какая-то последовательность элементов. И дана функция от двух аргументов. Значит, вот если список у нас. Ну, например, А1, А2, и так далее, АН, да, а функция вот такая вот, да, то что есть, давайте я не близко с нотацией, а так просто вот с запятыми напишу, это уж просто какая-то последовательность. Значит, вот мы можем определить левую редукцию и правую редукцию списка по функции. Значит, определяем мы их так. Левая редукция, это у нас, значит, F, от F и так далее, значит, внутри F от некого S, S называется затравка или начальным значением. То есть здесь, в принципе, нужно еще сказать, что есть еще вот некое S. Да? Вот. Значит, здесь у нас что такое? S, A1, значит, соответственно, и так далее, и получается AN-2, да, AN-1, AN, ну вот так вот, да? То есть, грубо говоря, что мы сделали? Мы применили функцию к вот этой задатке к первому элементу, да, последовательности, к первому элементу секвенса. Результат используем в качестве новой затравки и снова применяем функцию к полученному результату и второму элементу, да, секвенса. Полученный результат используем снова в качестве затравки, применяем функцию к вот этой затравке и третьему элементу секвенса и так далее, да. То есть, иначе говоря, получается, что у нас, да? Получается что-то такое, значит, S1 равняется F от S1, S2 равняется F от S1, A2 и так далее, да? А результат весь получается, значит, вот там, Sn равняется F от Sn-1, An. Вот она является результатом. То есть вот такая вроде бы простенькая штучка. Да? В обратную сторону, значит, правая редукция выглядит немножко по-другому, но она записывается яснее при этом. Да? F от А1, запятая F от А2, запятая и так далее. F от АН затравка, да? И все, и закрываем скобки. Вот. Ну, здесь, я думаю, выписывать столбик не обязательно. И так понятно, что происходит. Да? Это называется правая редукция. Да. Значит, что можно с помощью этих самых редукций делать? Да? Ну, например, вот я возьму и, значит, скажу, что вот у меня правая редукция называется R-reduce, да? Такая функция. Да. Вот, допустим, она у меня есть, как пишется, сейчас чуть попозже покажу. Вот если она у меня есть, что я могу с ее помощью сделать? Да? Ну, например, R-reduce, значит, функция плюс, да, 1, 2, 3, затравка 0. Ну, это слишком просто, да, просто сумма списка, да. То есть, что мы делаем? Берем там 0 в качестве затравки, складываем с этим, да, так далее. Вот, но это, наверное, не очень интересно. А вот давайте посмотрим другой вариант, да. L-reduce. Конс. Да? Возьмем функцию конс. Что в результате этого получится, как вы думаете? Это правая редукция, да? Последним делается что? Применяется конс вот этого с затравкой, да? То есть конс приинил, да? К этому результату получается точечная пара. К ней применяется конс 2 и вот этот результат. Конс 1 и вот этот. То есть получается просто копирование списка, то есть создание копии списка. Вообще говоря, это полезно иногда. Почему? Потому что у нас с вами в Lisp есть разрушающие функции, да? Вот, например, есть такая штука в Lisp. Да? Это что такое? Это замена существующей точечной паре первого ее элемента. Да? R плаца D это, соответственно, замена второго элемента. Да? То есть можно существующую точечную пару изменить. Если мы собираемся со списком что-то такое страшное делать, может понадобиться его скопировать. Вот, пожалуйста, вот эта штука умеет копировать список. А вот. Но можно еще попользовать левую редукцию. Пусть она называется L-reduce. Да? Вот давайте посмотрим, что можно сделать с помощью левой редукции. С помощью левой редукции, ну давайте вот тот же самый списочек попробуем. Да? L-reduce. Cons. Да? Так, ну-ка. Есть у меня что-то дело. Ну, вот, пожалуйста. Значит, функция конс. Список 1, 2, 3. Вот. И здесь уже получится, да, ну и затравка. Та же самая, естественно, нил. Вот здесь мы список перевернем, причем перевернем его как-то странно немножко, да, то есть получится такая вот штука. Нил, точка 1, точка 2, точка 3, скобки закрываются, да. Вот. Значит, Ну, это как бы, в общем-то, наверное, не очень интересно, да? Было бы интереснее перевернуть список. Можем ли мы с помощью функции reduce, вот, или одной, или другой, перевернуть список? Оказывается, можем, да? Вот, таким образом. Ну, вот, берем, например, reduce и делаем так. Значит, лямбда xy так, ну, конс yx, да? То есть, грубо говоря, функция принимает на вход два аргумента, вот это вот, да? Так, давайте все-таки красоту. Так, конс yx, да, вот у нас конс yx, да, закрываю, да, лямбду, да, и к чему я это применяю? Ну, например, применяю к какому-то списку и тоже, значит, беру в качестве затравки нулевые цены, да, здесь я беру 1, 2, 3, здесь я беру минус в качестве затравки. Получается список 3, 2, 1. Да. Получился реверс. Что еще можно с помощью редукции списка сделать? Например, с помощью редукции списка можно найти максимум, да, в списке. Ну как? Вот. Значит, ну если числа все положительные, там, конечно, совсем все просто будет, да? Вот, если они не совсем положительные, то лучше взять отдельно k, r, k, d, r. Вот, но выглядеть в общем и целом это будет следующим образом, да? Значит, вот, reduce, тоже, значит, у меня получается лямбда. X, y, да? И здесь следующим образом из них извлекаю максимум x, значит, if меньше x, y, да, здесь берем y, здесь берем x, три скобки закрываем, да, это вот, собственно говоря, закрыл, а, нет, две скобки закрываем, это я закрыл лямбду, да, так, да, вот это от if, это от лямбды, вот. Ну и элементарно, теперь если применить к числовому списку, и в качестве затравки взять какое-то число, которое заведомо не является максимальным, получится максимум. Но на самом деле, если у меня есть какой-нибудь список, да, то лучше я все-таки возьму в качестве затравки k от этого списка, а в качестве редуцируемого возьму c от этого списка. То есть, допустим, cdr lst k. LST. Так будет правильно, да? Значит, это что такое получается? LST это у меня список чисел, а вот эта строчка ищет там максимум, да? То есть максимальный элемент списка. Вот такая вот странная штука, это редукция, да? То есть редукция списков. Просто вот показанные примеры призваны показать что? Что вот одна функция всего-навсего, да? Фактически это ведь одна функция, ну слева, справа, там левая, правая. Идея-то одна, да, то есть проходим по списку и на каждом элементе применяем функцию к элементу и тому, что уже накоплено. То есть есть некий параметр, мы применяем последовательно вот функцию к тому, что уже накоплено, и очередному элементу, потому что накоплено, и очередному элементу, потому что накоплено, и очередному элементу. И так вот и идем по списку вперед, да. Вот одна такая идея способна на самом деле создать, ну, может быть, это слишком сильно будет сказано, но создать целую парадигму, да? Почему? Потому что вот этими редукциями списков, значит, ну, ими, в принципе, далеко не все программисты пользуются, да? Но уж кто пользуется, тот на этих редукциях вытворяет очень много чего интересного, да? Вот, то есть одни программисты, пишущие на лист, пользуются редукциями, да? Другие, ну, как бы и не пользуются, ничего страшного, да? Вот. Ну вот те, кто пользуется, получают какой-то некий бонус, да? связи с тем, что могут не писать рекурсию, да, во многих случаях, то есть не выписывать все это дело там, да. То есть, в принципе, мы понимаем, что пройти по списку, всегда можно рекурсивно пройти по списку и все сделать, да. Но вот во многих случаях, в очень многих случаях, да, когда мы идем по списку и сохраняем какое-то состояние, да, тащенного за собой, вот получается, что интересная штука редукция, да, то есть можно другая запись рекурсии. Понятно, что сама редукция — это рекурсия, да, внутри. Давайте, кстати говоря, покажу, как они описаны, эти функции. Redux и Redux. А, значит, называется «пусть будут». Для примера пригодятся. А вот. Но, тем не менее, вот просто, в принципе, вот сама эта идея, она такая весьма любопытная. Потому что много чего из нее можно сделать. Значит, Верфан Элридьюс. Функция, список и начальное значение затрат. Да. Конт, если список пустой. Естественно, вернуть затратку. Если же в противном случае, если список не пустой, то здесь мы делаем хитро. Здесь я сейчас использую специальную форму лет, которая используется на самом деле для объявления локальных переменных. Сейчас я что-то вспомнил, что, кажется, я ее не рассказывал. Давайте отвлечемся, и я ее вам покажу. Значит, что такое лет? Эта штука позволяет создать локальные переменные, не, грубо говоря, то есть дать локальные имена неким величинам, чтобы не вычислять их по нескольку раз, но при этом, чтобы заведомо не законфликтовать с тем, что у нас за пределами вот того фрагмента, который мы пишем. То есть не думать о том, есть там где-то переменная с таким именем, нет такой переменной с таким именем, просто вот локализовать имя, сказать, что вот это имя у меня только здесь. Да. Вот, значит, сейчас покажу, как это делается. Значит, слово лет. Далее идет, собственно говоря, список локальных переменных. Элементом этого списка, да, может быть либо просто переменная, допустим, а, да, либо может быть список из двух элементов. Первым элементом является переменная, вторым является форма, которую мы вычисляем, получаем начальное значение для этой. Чаще используется вторая форма. Ну, например, b там, плюс 7,28. Да? Или там плюс 6,28. Так интереснее. То есть вот такие парочки. Берем b, b у нас будет локальной переменной. Вычисляем вот этот второй элемент списка, он станет начальным значением локальной переменной. Вот такой вот список этих самых, да, локальных переменных. Дальше идет список форм, произвольной длины, каждый из них вычисляется. Значением всей формы лет становится значение последней вычисленной формы. Да. И вот здесь вот везде вот можно использовать переменные. Если уже эти переменные где-то были и имели какие-то другие значения, это нам никак не помешает. Да? То есть мы здесь именно вводим локальные переменные. Вот здесь я воспользуюсь, собственно говоря, формой лет. Воспользуюсь формой лет. Вот. Что у меня здесь получится? Результат вызова фанкул применение функции. функция, function вот этой вот, да, по которой идет редукция, к затратке и к первому элементу списка. Да? То есть то, что вот из определения редукции. Да? К затратке и к первому элементу списка. Что я теперь здесь делаю? Зачем мне понадобился этот next? Значит, next мне понадобился вот зачем. Так. Рекурсивный вызов, да, делается? Я вызываюсь. То есть сам себя я вызываю. Значит, function. Итак, list. Next. Так, закрываем review, закрываем это. Закрываем. А, нет, review не надо, review там закрыт. Закрываем только вот это вот, закрываем вот это, закрываем функцию, закрываем функцию. Вот. Зачем я здесь, спрашивается, в задаче делал лет? Да. А очень просто. Если бы я сюда вместо next ставил вот это, получилось бы слишком громоздко. То есть мне показалось, что проще вот сначала сделать панкол, ну а уж потом сюда, да? Так, в принципе, ничего, можно было без лета обойтись, наверное, да? Но было бы громоздко. Было бы громоздко. Так, это, собственно говоря, левая редукция. Понятно, как работает, да? Вот, давайте посмотрим, как устроена правая редукция. Ну, практически то же самое, да? Вот здесь я уже обойдусь без лета, здесь и так все понятно. Так, стирать можно? Написали? Так, сейчас, собственно, что-то затираю. Так, режу. Так, значит, конт. Null list init, это то же самое абсолютно. Так, ну и что теперь делаем, значит? В случае есть от control. Давайте я здесь в столбиках что-ли перечислю. Так, лист. И рекурсивный вызов, да? AddReduce. Function. CDR. List. Вот такая вот штука. Да. Тоже, в принципе, очевидно, как она работает. И та, и другая рекурсивна. И то, и другое на самом деле имеется недостаток. Недостаток практически фундаментальный. Да? Расходуется стек, то есть рекурсия не является хвостовой. Как обычно, и в том и в другом случае, применением накапливающего параметра можно рекурсию свести к хвостовой. Совершенно без проблем. Да? Чтобы стек не расходовался. Ну, в данном случае я предложу это вам желающим сделать самостоятельно. Да? То есть переписать L-Reduce и R-Reduce так, чтобы не расходовался стек. Естественно, это повлечет применение четвертого параметра обязательно, да, и все такое прочее. Но хвостовую рекурсию здесь достичь можно. Ее практически всегда можно сделать, да. А вот. С этим, наверное, понятно. Ну вот, совсем интересный вариант, да. Значит, можно на самом деле список отсортировать с помощью reduce, да. Хоть того, хоть другого. Вот. Значит, как сделать сортировку списка с помощью reduce? Ну, здесь потребуется вспомогательная функция, которая элемент вставляет в нужную позицию в списке. То есть дан список, да, предполагается, что он уже упорядочен. И дан элемент. Требуется с сгенерировать новый список, в котором этот элемент стоит в нужной позиции. Да? То есть вставлен в список, не нарушая порядка, да? Не нарушая упорядоченности. Вот если написать такую вспомогательную функцию, то сортировка списка тоже ее становится возможно сделать с помощью редукции списка. Давайте сначала вспомогательную функцию. Вспомогательная функция будет такая. То есть вставить список. Да? Вставить список. Элемент вот в этот список. Да? Так. Ну, понятно, что есть список пустой базы рекурсии, естественно, является пустой список. Да. Что тогда будет? Список из одного элемента. Как его сделать? Концом. Для наглядности я тут пустой список показываю двумя скобками, хотя можно было бы не написать. Так, скобки. Вроде скобки все закрыты. Второй вариант. Да. Если и у нас меньше, чем первый элемент списка, тогда вот и прямо здесь и поставим. Да? То есть если список не пустой, но и вот этот новый элемент меньше первого элемента списка. Просто пришпандорим его к началу списка. Да. То есть вот у нас условие, и меньше первого элемента списка. Ну, в этой ситуации. Дальше по списку можно не лезть. Да. Последний вариант. Значит, если у нас первый и второй не выполнены, это значит, что нужно отчекрыжить первый элемент от списка. Вот. И попытаться это и вставить в хвост списка, а первый элемент приделать к тому, что получится. Да. Конс. Лист. Вставка. Нужную позицию, да. Результатом у нас является на каждом шаге отсортированный список элементов. Конечно, отвратительный способ сортировки, да? Почему? Потому что неэффективный. Потому что n квадрат получается, да, n квадрат пополам действий. Вот. Но в данном случае это интереснее нам, наверное, как учебный пример. Да? То есть вот с помощью редукции можно сделать и такое тоже. Да? Вот. Хотя, наверное, это уже с помощью редукции делать не надо. Ну так, не так кажется. Можно. Ну, хотя как, не то, что это самое, там же нужно список из одного элемента, да? То есть получится конс, к от это самое, нил, длинновато будет. Вот, так, наверное, понятно. То есть вы хотели, конечно, затратить первый элемент использовать, да? Ну вот, я говорю, длинновато получится. Поскольку там нужно уже список из одного элемента. Так, ну, с редукцией более-менее, наверное, понятно, да? Вот такая интересная штука, да? Вот, и мы видим, что у нас функции высокого порядка, то есть функции, которые принимают на вход функцию, да? Оказывается, такая штука вот удобная, что когда мы функцию можем передать в качестве аргумента другой функции, вот, это позволяет некоторые интересные вещи делать. Да? Ну вот, есть и некоторые недостатки у этого момента, причем недостатки, которые были замечены отнюдь не сразу. Да? То есть отнюдь не сразу люди поняли, что где-то тут кроется некая странная и противная проблемка. Насколько я понимаю, собственно говоря, обнаружили проблему только в середине 60-х годов. То есть в 58-м был создан лист, в самом начале 60-х на нем начали активно писать. Вот, потом, значит, началось, что вот что-то тут не то происходит, давайте искать ошибки в интерпретаторах. Вот, ошибку не нашли в интерпретаторе. И решили, что, наверное, что-то тут не так, и наконец-то до кого-то дошло, что имеется проблема. Значит, проблема получила название FUNARG-проблема, то есть проблема функционального аргумента. Да? Проблема функционального аргумента. Значит, так, сейчас, значит, да. Так. Значит, возникает она, если функции, в теле функции есть свободные переменные. Ну, давайте рассмотрим пример. То есть вот теперь, обратите внимание, со значением символа стала функция. То есть я не могу сейчас просто написать А3 там, да? То есть вот так вот не будет работать. Так работать, конечно, не будет. Но мне никто не запрещает использовать панков, да? Заметим, что в этой ситуации мне панков не нужно вот эту вот решетку там. Это самое. Почему? Потому что функция, объект функции уже является значением символа А3. Да? Ну, например, результатом этого системы 4. Вот. Все хорошо, да? А теперь смотрите, какая штука получается. Так. Вот в какой-то момент у меня что-то такое происходит, здесь есть переменная n. Ну, например, кто-то сделал сетку n15. Да? И тут же этот кто-то, не зная, как у меня внутри устроен make-type, да, он делает вот что. Панкол А3. Ну и, например, Си. Внимание, вопрос. Что будет результатом? Вот N у нас, да? Вот тут и оно ожидается так вообще логично, да, что результатом должно быть 10. Ведь А3 это функция, которая увеличивает свой аргумент, да, на 3. Да? Так, по идее. Более того, я могу сказать, что в современных версиях Lisp это ровно так и есть. Да? То есть будет 10 в результате. Во всех современных версиях Lisp. Вот. К категории современных версий Lisp не относится E-Lisp, на котором IMX написан. Да? Столман решил не снисходить до лексического и динамического связывания, и сделал все динамическим. Поэтому, если вы попробуете вымахся, вычислить вот такой уровень, да, то будет то самое 22, да? Почему? Потому что n, ну вот же оно n. Здесь у нас n. Но оно когда-то давно, конечно, было там, чему-то там давно, да? Но сейчас оно, извините, равно 15. И точно. Да? Вот. Так вот, в ранних диалектах Lisp'а локализация переменных делалась очень просто. Входим в контекст, вот, например, у нас n, да, здесь. Она вот здесь вроде бы локальная должна быть функция. Но мы делаем очень просто. Мы запоминаем ее старое значение, да, какое было до того, как мы пришли сюда. Выполняем те формы, которые должны выполняться с этой локальной переменной. Вот. Потом возвращаем ей старое значение, да, то есть вот. Дали ей новое значение, поработали, вернули старое значение, все замечательно, да. Ну и получается вот здесь вот проблема, да, то есть получается результат не такой, которого мы логично так ожидаем. Да? Результат получается просто совсем не тот. Да? В современных версиях Lisp'а локализация делается иначе. Как делается локализация? Создается так называемый лексический контекст. Что такое лексический контекст? Его можно воспринимать как просто табличку. Имя значение. Вот здесь, в частности, лексический контекст, да, представляет собой табличку из одной строки. N, ну и вот если мы там вот в таком виде это дело вызвали, то N будет равно 3. Вот лексический контекст. У переменной, то есть у символа, есть, с одной стороны, то есть может быть значение динамическое. Динамическое значение связано с самим как бы объектом символа. Да? А с другой стороны, динамическое значение можно закрыть вот таким вот значением из лексического контекста. Почему эта штука называется лексический контекст? Потому что действует оно вот ровно в тех пределах, где вот лексически у нас оно вот должно быть, вот эта переменная должна иметь такое значение. Да, тип для сих. В лексической области. Да, то есть с лексической точки зрения. Но воспринимать это можно просто как такую вот табличку. Да? Вот. То есть не то, что мы переменные из изменили значение, да, а потом вернули старое. Нет, мы теперь значение запоминаем просто новое. И если у нас есть физическое значение этой переменной, тогда мы не смотрим на ее настоящее значение, вот это динамическое, которое связано с символом. А мы используем вот это вот лексическое значение. Да? Но самое интересное, конечно, не в этом. Само по себе это нам бы ничего не дало, да, кроме потери эффективности. Да, потому что одно дело, когда у нас прямо из объекта символ там какое-то указательное значение, совсем другое дело, когда нужно в неких таких вот таблицах отыскивать, да, там, значение переменное, а то, может, еще не найдем, когда придется динамически лезть, там все прочее. Да, то есть как-то все это, ну, в принципе, так, изрядно все это долго. Вот. Но самое интересное не в этом. Самое интересное в том, что лексический контекст может существовать дольше, чем выполняется соответствующая область программы. Когда вот здесь, да, мы вызвали этот makeHeader, то там был создан лексический контекст. И этот лексический контекст был запомнен. Да? Объект функции, который нам связали с вот этим символом A3, да, включает в себя не только тело, но и лексический контекст. Чем лексический контекст вот этот? Вся эта штука вместе называется замыкание. По-английски closure. Или иногда говорят лексическое замыкание. Иногда говорят просто замыкание. То есть это тело функции в сочетании с контекстом. Да? То есть вот, такие, с вот такой вот табличкой значения элемента. Да? Closure. Самое интересное, что современные версии ИСПа почти не теряют эффективность на всем этом. Ну, практически не теряют. Там очень интересные, быстрые способы обращения к таким таблицам. Ну и вообще современные версии ИСПа компилируемые. Там, естественно, так сказать, имена исчезают, остаются указатели. Вот, то есть все такое прочее. Но вообще, в принципе, сама по себе эта штука очень интересна. Благодаря тому, что вот сюда вот, под этим А3 висит не просто тело функции, а висит еще и лексический контекст, который будет существовать, пока существует вот этот функциональный объект, да, мы здесь получаем значение то, которое мы ожидали, именно 10. Да, не 22, а именно 10. Почему? Потому что как вот этот N получило 3. Так, да, вычисляться будет вот это тело, но оно будет вычисляться вот в этом месте. И N будет вот это, а не вот это. Здесь мы изменили какое-то другое значение, связанное с символом N. Но поскольку внутри лексический контекст он тот, получается, что используется вот этот друг, да, а не что-то другое. Вот. Это называется лексическое связывание. Интересно, что вот, в Common Lisp сохранилось как лексическое, так и динамическое связывание. Динамическое связывание работает как в ранних версиях Lisp, точно так же. Да? То есть мы сохраняем значение переменной, что-то с ней с переменной делаем, потом восстанавливаем значение в ZKBOL, что называется. Да? Вот. Но для этого нужно переменную объявить как переменную, сказать, что она вот у нас будет динамически переменной, будет подчиняться динамическим методам связывания. Это делается с помощью формы def_var, но это, в общем, особо не интересно, наверное. Да? Вот. Обычно глобальную переменную делают динамически связываемыми. Да? Вот. А что касается языка схема, да, то там вообще динамического связывания больше нет. Его откуда изъяли при переходе от Lisp к схеме, оно исчезло. Да? То есть там все связывается исключительно лексически. Вот. Но тут интересно вот что. Пока в это дело не влез, да, в принципе на Lisp можно писать, не учитывая этого. Да? Почему? Потому что результаты всего этого дела соответствуют нашим интуитивным ожиданиям. Но вот интересно тут вот что. Вот, например, у начинающих программистов на языке Lisp возникает вопрос. Почему все так неудобно? Почему мне не дают возможности написать функцию, которая не вычисляет аргументы? Да? Ну, на это есть там ответ, он достаточно длинный. Вот. Но следующий аргумент начинающих исповедников, он такой, убойный наповал. Говорит, если мне понадобится, я аргументы сам вычислю. Да? Вы мне дайте их в каком-нибудь виде, а я то, что мне нужно, будет вычислю, а то, что мне не нужно, будет, я не вычислю. И все будет хорошо, и все будут довольны. На что ответ-то выглядит следующим образом. Знаешь, дорогой, ты не сможешь вычислить аргументы. Почему? Потому что контекст твоей функции другой. Внутри у тебя, там, где ты что-то вычисляешь, не тот контекст, который находится вне тебя. Да? И вот если тебе дали, допустим, вот ты пишешь функцию f, и тебе дали переменную x, то ты не сможешь ее вычислить. Почему? Потому что, скорее всего, она лексически связана. И внутри у тебя там, внутри, вот то, что там внутри функции, да, в определении функции. Вычисляются в контексте вызывающего, то есть в том лексическом контексте, который вне функции. А здесь внутри, в функции, внутри, тут свой контекст, скорее всего, пустой. Почему пустой? Ну, потому что обычно дефа у нас происходит на самом верхнем уровне, где никаких лексически связанных переменных нет. Соответственно, тут вот у функции свой контекст, но он пустой. Если дефа сделать где-то внутри, уже внутри лета, например, да? То есть внутри формы лет, которую я показывал. Или внутри другой функции, где есть локальная переменная, да, там, например, аргументы вот такие вот, да, формальные параметры, то, соответственно, контекст функции будет не пустой. Собственно, обычно так происходит с лямбдами, да, то есть вот безымянные функции, их обычно создают внутри какого-то лексического контекста. И контекст у них оказывается не пустой, он с ними всегда хранится. То есть он остается жить вместе с этой самой лямбдой, то есть как бы результат лямбды это лексическое замыкание, то есть тело плюс контекст. Контекст не пустой, но уж точно не тот, который будет в той точке, где эту функцию вызовут. Да? То есть идея такая, что вот ощущение возникает, что это мне вычисляют аргументы принудительно, да? Я сам бы их мог вычислить, ответ, не мог бы ты их вычислить, да? Контекст не будет, ничего тебе не будет. Да? Вот. Другой вопрос, что есть макросы, да? Макрос — это вообще очень хитрая штука. Вот в common list макрос, значит, в схеме там по-другому, в схеме вообще не понятно, что такое макросы. Они вроде есть, они вроде мощные, но как с ними обращаться, никто не понимает. Вот. А значит, в common list там макрос — это совсем хитрая штука. Значит, макрос в common list, он не вычисляет свои аргументы. То есть вот мы пишем макрос, да, он тоже там, допустим, и он и там какие-то аргументы. Вот он их не вычисляет. Дальше происходит очень интересная штука. Значит, дальше происходит вычисление тела макроса. Вычисление тела макроса. Но оно происходит в контексте самого макроса. А вот после этого то, что получится, вычисляется в контексте вызвавшего. То есть у нас получается так, что тело макроса вычисляется дважды. Фактически. Да? Вот. Зачем это надо, это отдельное происшествие. Да? Значит, я сейчас подробнее, наверное, рассказывать не буду, весь лист мы все равно не изучим, да? Даже если я еще постараюсь. Ну вот был такой интересный случай, когда, значит, некий большой сторонник Лиспа сказал мне, вы ничего не понимаете, значит, в Лиспе самое главное это макрос. Ну, я пытался из него извлечь, значит, вот это вот. В чем же дело-то? Почему же они такие главные туристы, да, вот что вот у них такого интересного, да? Он мне, ну вы не понимаете, но вот это самое главное туристы. Ну вот, не знаю, что-то он, наверное, имел в виду, этот человек. Мне очень жаль, что я не смог, значит, его развести на то, чтобы он мне все-таки объяснил, что он имел в виду. Не объяснил, зараза, но, увы. Вот, но вот интересно, что вот и такая точка зрения есть. То есть макрос, в принципе, это достаточно мощный инструмент в common list. Есть там всяческие средства работы с макросами, всевозможные. Вот. Ну, просто, наверное, сейчас вот в контексте нашего спецкурса. курса это не очень нужно, да, и не очень важно. А так, вообще говоря, вот, значит, если функция, то она не может прямо вот так вот взять и вычислить те выражения, которые ей передают в качестве аргумента. Почему? Потому что у нее контекст другой, она не имеет лексических значений переменных, да, то есть лексически связанных значений переменных. Так, значит, ну, давайте рассмотрим обратную ситуацию, то есть здесь мы функцию возвращали в качестве возвращаемого значения, да? Вот, давайте посмотрим другой вариант, когда у нас тоже возникает проблема, но в другую сторону. Да? Идея такая, что мы сейчас вот эту функцию, сформированную вот здесь, да, ну что делает эта функция, да? Она создает, собственно говоря, по факту она просто добавляет свой аргумент, да, к списку. То есть увеличивает список на один элемент сзади, да? То есть делает то же самое, что и функция. Да? По идее, вот так вот, по идее, результатом всего этого дела должно быть что? То есть если мы вызвали это от пустого списка, то должен получиться список из трех списков, да? То есть должно вот так, мы ожидаем, по крайней мере, ожидаем, что получится вот такое. Но вот если у нас вот это LST закомплектуется, да? То есть если здесь сделать динамическое связывание, то получится совсем не то. Радуется? Если сделать динамическое связывание. Почему? Потому что здесь это LST. Это остатки будут вот этого списка. Да? Каждый раз. И добавляться будет вместо пустого списка остаток вот этого списка. То есть к А. Да? А добавится, собственно, весь он. Да? К Б добавится БЦ, к С добавится С. То есть при динамическом связывании, то есть если у нас вот это LST будет динамически связываться, то получится совершенно неожиданный результат. Если не ошибаюсь, это будет вот что. Да? Вот на чем-то подобном как раз и была осознана у нас проблема. Да? Конечно, такого не должно произойти. Да? Должно произойти вот это. Но вот для этого нужно лексическое и динамическое связывание различать. Делать лексическое связывание, лексический способ связывания в интерпретаторах Lisp. Каково, собственно, сейчас и делается. Значит, вот интересна такая штука. Сеткур, который мы здесь видели, это макрос. Да? Что значит макрос? Ну, значит, это вот такая хитрая штука, которая как-то очень хитро вычисляется. Да? Не вычисляет, второй вычисляет. Да? Вот. Существует функция set. Да? Функция set. Которая вычисляет оба свои аргумента. Да? Вычисляет первый аргумент, вычисляет второй аргумент. Предполагается, что значение первого аргумента является символ, да? И, соответственно, этому символу присваивается value. А интересно тут вот что. Эта функция принципиально непригодна для модификации лексических значений. Только для модификации глобальных переменных. То есть, если мы напишем set вот x 25, это далеко не то же самое, как если написать set 25. Это вот не одно и то же. В какой ситуации это одно и то же? Если x это глобальная переменная, имеющая динамическое значение. То есть если x у нас сейчас в текущем контексте не связано лексическим образом. То есть не присутствует вот эта лексическая таблица, таблица лексических значений. Тогда это будет одно и то же. Если же присутствует, тогда сетку изменит лексическое значение x, простой сет сделает совсем иное, да? Изменит все равно динамическое, а лексическое значение остается как есть. Почему? Потому что сет это функция, да? Значит, у нее есть свой контекст. В Lisp вообще у всех функций есть свои контексты. Да? Раз есть свой контекст, значит, тот контекст, который контекст вызвавшего, нам недоступен. И ничего у нас там не выйдет. Да? Вот примерно так это все выглядит. Так, время у нас еще есть, поэтому давайте начнем с вами, поговорим немножко о языке схема. Да. Значит, вот язык схема. В принципе, лисп как лисп. Да? Очень похож на лисп. То есть то же самое скобки, то же самое S-выражение, да, абсолютно так же. Да? Ну, правда, сразу вход на уровне S-выражения у нас возникает такая интересная штука. Пустой список имеет только одно обозначение в языке схема. Да? То есть пустой список обозначается круглыми скобками. То есть здесь мы нарисуем пустой список, это вот пустой список. Всяческие НИЛы, ну что, ну НИЛ это НИЛ. Есть такой атом НИЛ. То есть он может быть, если он нам понадобится. Но никакой специальной роли он в языке схемы не играет. Вот. А так вообще то же самое, да? Те же S-выражения, те же точечные пары. Все то же самое. Вот. Ну, значит, есть некоторые нюансы, да? Значением символа может быть функция. Причем, значит, вот, если там, допустим, это библиотечная какая-то функция, да, car, то вот функция буквально является значением символа car. Да? Это позволяет в списке вычислять все элементы списка. То есть, когда мы вычисляем список, мы вычисляем, вот в лиспе в обычном, да, мы вычисляем что? Мы вычисляем все элементы, кроме первого. А первый элемент у нас хитрый, да? Мы его не вычисляем, мы из него извлекаем функцию неким хитрым образом, да? В схеме это совершенно не так. Да? В схеме мы первый элемент просто тупо вычисляем. Это, кстати говоря, позволяет убрать одного из монстриков. Если в common list у нас символ лямбда это такая вот хитрая штука, которая вот не потому он лямбда, что у него такое значение, не потому он лямбда, что он, там, у него функция лямбда, да, а просто потому, что вот он лямбда. Да? Даже не потому, что у него имя лямбда, а потому что это вот именно этот символ, вот это именно он. Да? Вот он такой уникальный. Он вот лямбда. Да? А значит, в схеме там все проще. Там с символом лямбда связан просто синтаксис. То есть, ну это не совсем спецформа, это макрос, да, в схеме лямбда. Но факт то, что вычисляется по обычным правилам. То есть, грубо говоря, вот в схеме, когда мы пишем лямбда, да, там, допустим, x, y, там, плюс 2, там, плюс 2, там, y, да, в лиспе мы не могли это вычислить как таковой. Единственное, что мы с этим могли сделать в лиспе, да, это сделать вот так. И получить функцию. В схеме нет вот этой штуки, она не нужна. Лямбда список мы в схеме просто вычисляем. Его значением является функция. В итоге в схеме у нас вот этого монстра больше нет. Да? Решетка апостроф. Оказался не нужен. Да, убили. Что еще интересно в схеме? Логические значения. Значит, в common lisp и вообще в лиспах, по традиции, у нас пустой список выполняет роль лжи. Да? Мы с вами об этом говорили. В схеме это не так. В схеме есть специальный для лжи, специальный атом, который называется вот так, вот, решетка F. От слова false. Вот это вот схемовская ложь. Да? В принципе, в качестве истины в схеме, точно так же, как в обычном лиспе, все, что не ложь, является истиной. Да? То есть все, что не вот эта решетка F, это считается истиной. Да? Но есть и специальное обозначение для истины. Элементарное. Вот такое вот. Да? От слова true, естественно. Да? Вот. И все предикаты, то есть функции логические, да, они возвращаются либо одно, либо второе, либо вот тот. False, либо вот эту вот решетку true. Да? То есть это вот специальная, так сказать, в схеме выделены специальные атомарные значения, специальные метки, можно сказать, да, для обозначения логических лжи и истины. Да? Почему нет? Можно, да? Вот. Значит, функции в схеме называются по-другому. В частности, то, что в common list называется set full, в схеме называется set со специальным знаком. Да? А предикаты в схеме называются с вопросительным знаком. Да? То есть вот в common list у нас были, допустим, предикаты EQ, EQL, equal. Я говорил, да, EQ это просто сравнение указателей, EQ это чуть сложнее, чем сравнение указателей для атомарных величин, которые там каким-то образом аналогичны, например, для строк. Вот. А equal умеет лазить в структуру списков, да, сравнивать там произвольные структуры списки, вот, на эквивалентность. Вот. Но соответствующие схеме вещи называются так, EQ, вопросительный знак, EQV, вопросительный знак, и equal. Вопросительный знак. Да? Так они называются. Ну это, в принципе, все различия такие, достаточно косметические. Конечно, самое такое серьезное различие, это вот что все-таки у нас, если функция связана с символом, то она является его значением, что позволяет вычислять первый элемент формы, первый элемент списка. На самом деле, все равно приходится первый элемент вычислять как-то хитро. Прежде чем вычислять список, приходится посмотреть на этот первый элемент и установить, не является ли этот первый элемент случайно символом, обозначающим, как это в схеме говорят, специальный синтаксис. То есть вот термин степ-форма почему-то при описании языка схемы не употребляют. Не знаю почему. Вот, чем он ему не понравился. Наверное, он ему не понравился тем, что его слишком часто употребляют при описании common lisp. Да? Поэтому вот создатели схемы сказали, у нас не common lisp, у нас вообще не lisp, у нас свой язык. Хоть и очень похожий, да? Но он типа того, что не так будет, да? И стало так. Ну вот, тем не менее, на первый элемент нужно посмотреть, не связано с ним, не связано с ним что-то хитрое, да? Например, тот же set, да? Или, например, cond, который точно такой же в схеме, как в common list, да? Cond, вот эта форма, да? Условная. Она абсолютно один в один, ничего не поменялось. Но понятно, что она не может быть вычислена как обычная функция. Так вот, прежде чем вычислять первый элемент формы, нужно посмотреть, собственно говоря, прежде чем приступать вообще к вычислению элементов формы, нужно посмотреть, не обозначает ли первый элемент что-то хитрое. Да? Можно это называть спецформой, можно это называть спецсинтаксисом, как угодно. Но вот нужно сначала посмотреть, не так ли это, да? А потом уже начинать вычислять. Да? Ну, в принципе, вот самое большое различие такое. Но есть еще один момент, который сейчас я вам просто обозначу, что он есть. А, наверное, на следующей лекции минимум половину ее мы посвятим рассмотрению этого момента. В схеме есть такая вещь, которая называется continuation. Так называемое продолжение. Понятие, сразу скажу, вот такое, немножечко трудное для понимания. Такое весьма хитрое. Но скажу заранее, что этот самый continuation при ближайшем рассмотрении оказывается обобщением, подчеркиваю, обобщением таких вещей, как обработка исключений. Привычных нам объектных терминов языка, там C++, и так далее, где там еще есть исключения. Обобщение такой вещи, как нелокальный выход. Да? То есть, грубо говоря, выход из функции досрочной, ну, выход из функции досрочной это еще ладно. Да? У нас же во многих языках есть выход, например, из ложных конструкций, да, то есть на несколько уровней сверху уровня, да, и какое-то значение туда вернуть. Да? Обобщение такой вещи, как, например, set jump long jump, знаете, да, в Unix-овой версии языка C присутствует в стандартной библиотеке вот эти вот длинные прыжки, да, long jump. Вот. У вот это все на самом деле частные случаи того механизма, или той, можно сказать, частные случаи той абстракции, которая представляет собой вот этот вот континуишн. Естественно, сейчас я даже не буду пытаться показать, что это такое, потому что до конца пары у нас осталось совсем немного времени. Вот. Это, значит, для чего я это дело написал сейчас, для чего я это анонсировал. Попробуйте за неделю до следующей лекции глянуть хотя бы, что это такое. Да? Скорее всего, не поймете или поймете неправильно, ничего страшного в этом нет. Потом на лекции, соответственно, мы с вами посмотрим, как оно на самом деле. Понятно, да? Вот. На этом, я думаю, на сегодня мы можем лекцию закончить. Спасибо за внимание.
Первый конец, у меня не было, потому что заболел мне. Ничего страшного. А мне кажется, это...
Вы здесь есть? Ситуация такая. Ситуация такая. Вы что, хотите плохую оценку? Нет, вы хотите, но не хотите. Но, значит, ситуация такая. На пятерку все равно экзамен сдавать. И посещение там никак не будет. Минус. Значит, 4, в принципе, у нас было такое условие, что это нужно пропустить не более двух лекций. Но, как вы понимаете, здесь же дело в том, что к знаниям справка не привязывается, правильно? Поэтому, как бы, я думаю, что все-таки... Ну, лучше дать экзамен, правда? Я думаю, подготовиться к нему и сдать. Ничего страшного.